Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Итак, мы сегодня с вами продолжим разговор, посвященный 125-летию Екатеринбургской епархии. Нынешняя беседа, тема ее какая?
На прошлом нашем собеседовании мы говорили о деятельности Преосвященного Митрофана Афонского и говорили о том, что он был переведен с кафедры, и на Екатеринбургскую кафедру был назначен Преосвященный епископ Серафим Голубятник. И как раз на время управления епархией Преосвященного Серафима приходятся трагические события революции 1917 года, февральской революции, потому что уже октябрьской революции он не дождался на этой кафедре. И, собственно говоря, мы сегодня будем говорить вот как раз об этих трагических годах жизни Екатеринбургской епархии.
Ну и о начале, видимо, уже гражданского такого противостояния в обществе.
Гражданского противостояния в обществе. Надо сказать, что на начало роковых событий 1917 года Екатеринбургская епархия была такой достаточно крупной, мощной административной единицы Русской Православной Церкви. Территория Екатеринбургской епархии обнимала часть Пермской губернии и включала 5 уездов этой губернии: Екатеринбургский, Верхотурский, Ирбитский, Камышловский и Шадринский. Это, собственно говоря, зауральская часть Пермской губернии, то, что находится на восточной стороне Уральского хребта. В большей части. Общее количество православного и старообрядческого населения епархии составляло более 1,5 миллиона человек. То есть это вот христианское население епархии, это 94% от всего населения, которое проживало здесь, на этой территории. Остальное население, остальные 6%, это были, ну, в основном мусульманские народы, татары, башкиры.
Ну и местные вагулы.
Коренные народы, которые здесь проживали. В епархии имелось несколько крупных структурных подразделений, такие как миссионерский совет, училищный совет, ревизионный комитет и так далее. Общее количество приходов было 504, из них 39 единоверческих приходов, то есть 39 единоверческих – это те приходы, которые совершали богослужение по старому обряду, старым книгам.
Вы сказали, что где-то 1,5 миллиона, да, человек, вот, население составляло, да?
Да.
У нас сейчас где-то около 5 миллионов человек в нашей Екатеринбургской области. Ну, а храмов сейчас по-прежнему где-то около 500.
Да.
То есть вот все-таки при всем том, что вот раздаются такие как бы мнения, что зачем нам столько много храмов, храмов у нас не достает. Если так уж подходить вот с меркой с такой, да?
Да, но тут надо иметь в виду, что это 504 прихода. Храмов реально было несколько больше, поскольку сейчас тоже приходы есть, которые имеют приписные храмы. Тогда также были приписные храмы. Кладбищенские храмы были приписными храмами, то есть это, ну, у них совершалось богослужение, совершалось отпевание, но они находились в рамках того или иного прихода. В каком-нибудь населенном пункте могло быть храмов 3, положим, приходов 2. Например, поселок Верхневинский, в котором я служил, историю которого немножко знаю, там был единоверческий Никольский храм и приход, соответственно, и была единоверческая Воскресенская Кладбищенская церковь, которая относилась вот к этому приходу. И был Никольский православный приход, то есть вот приходов 2, а храмов 3, просто один из храмов приписной. И это было нередко, то есть вообще храмовых сооружений могло быть порядка 1000. То есть гораздо больше, потому что в отдельные приходы там могли быть приписные храмы, например, в отдаленном селе стоявшие.
Или там большую там деревню, допустим,
построенных. То есть вот эти вот моменты следует учитывать. Было очень много часовен, которые находились в населенных пунктах, а которые не имели своих храмов.
Ну, а в часовнях там тоже происходили какие-то богослужения по праздничным, наверное,
отпевания? К ним ходили крестными ходами. Конечно, на литургии исповедоваться, причащаться – люди ходили в свой приходской храм. Но поскольку приходской храм иногда был удален, то воскресное богослужение без совершения литургии могли начали совершаться в часовне, уже люди mm-hmm. собирались молиться, совершать эти службы. Ну и часовня, она наличествовала в деревне, храм был далековато, а тут всегда можно было прийти, помолиться.
Часовни, мне кажется, в то лихое время они в первую очередь пострадали, их как-то все практически разрушили. Совсем не осталось. Единицы буквально
вот
остались.
Вот если мы смотрим книгу прихода и церкви Екатеринбургской епархии, то мы видим, что к одному приходу бывает приписано 5-7 часовен, их в наличии сейчас нет. А это все были какие-то чтимые места, там находились чтимые иконы, туда приходили люди крестными ходами в определенные mm-hmm. праздники. Ну и потом для жителей того небольшого населенного пункта это, конечно, было таким средоточием молитвы. Да? Mm-hmm. Сейчас ведь очень многих деревень нет. Кстати, мы не только потеряли храмы, но мы потеряли и населенные пункты, в которых тоже храмы были.
Да.
То есть здесь буквально исполняются библейские слова о том, что сказанные перед разрушением Содома и Гоморры о том, что когда в городе не остается праведник, но я своими mm-hmm. словами пересказываю, то yeah. исчезает и город, населенный пункт. Потому что оскудение веры в нашей стране, оно показывает то, что мы очень многое потеряли. Сейчас с лица земли исчезают какие-то населенные пункты.
Но вернемся мы к истории нашей епархии, к тому времени, как раз, которое началось самое такое страшное время.
И как раз вот больше всего приходов находилось в Екатеринбургском уезде епархии, было 139. И вот мы говорили сейчас о часовнях и морельных домах, всего было 1316 зданий, 715 зданий каменных и остальные здания деревянные. Был 31 благочиннический округ, вот эти вот приходы были объединены в округа. Три округа было единоверческих, вот из этих 31, другие, вот 28 уже православные. Земельная собственность церквей превышала 32 тысячи гектаров, то есть это достаточно большой объем земли. Но что это за земельная собственность? Каждому храму нарезался определенный участок земли, который делился между причтом, то есть доход священнослужителя складывался от тех пожертвований, которые договаривалось давать общине ему. Это было, как правило, натуральное продуктовое, давали, может, зерном, еще чем-то. И тех участков земли, то есть сенокосные угодья и пашня, которые священник сам или при помощи найма обрабатывал. Это был способ такой обеспечения духовенства, потому что, как правило, в каждой священнической семье была корова, лошадь. И,
ну, какое-то хозяйство такое хозяйство небольшое. Стоило, но...
да. Да, и для этой цели выделялась вот земля. И вот объем земли были такие. В епархии было 14 монастырей, 3 мужских монастыря и 11 монастырей женских, которые объединялись в 2 благочиннических монастырских округа. Общее количество насельников составляло 455 монахов и монахинь, то есть монахов было 133, а монахинь 322, и 2709 послушников и послушниц. Опять же, мужчин было меньше, 177, а послушниц было 2532 послушницы. Официальным печатным органом епархии был журнал «Екатеринбургские епархиальные ведомости». В этом журнале находили отражение не только вопросы текущей епархиальной жизни, но и разные богословские вопросы, вопросы mm-hmm. церковной истории. 5 учебных заведений было в Екатеринбургской епархии. Это Екатеринбургская духовная семинария, Екатеринбургское духовное училище, Камышловское духовное училище, Екатеринбургское женское училище и Екатеринбургская школа псаломщиков. Это вот учебные заведения. Но нужно себе представлять, вот тогда была такая ступенчатая система образования, это с начала 19 века, и семинария была средним учебным заведением. Там наряду с профессиональными дисциплинами, так скажем, назовем, с богословскими дисциплинами, mm-hmm. преподавались общеобразовательные дисциплины. И образование составлялось из духовного училища и духовной семинарии. 6 лет обучения в духовном училище и 6 лет обучения в духовной семинарии. Mm-hmm. Причем в духовное училище необходимо было поступать уже подготовленными, читать, писать, считать. Это либо домашнее обучение, либо mm-hmm. вот в церковно-приходских школах. Ну, как правило, домашнее обучение. Иногда даже, ну, вот домашнее обучение могло простираться на первые 2-3 класса духовного училища, то есть если семья могла подготовить, просто учащийся сдавал экзамен, начинал учиться класса с 3-го, потому что нужно было отправлять ребенка довольно маленького, вот от родительского крова и дома, либо в Камышлов, либо в Екатеринбург. Это всегда и больно да. очень отрывать, и ребенку очень
поэтому
больно
готовили,
отрывать.
Да.
Да, старались готовить дома. Ну и духовное училище продолжали в семинарии. Но вот у нас было здесь еще, кроме того, Екатеринбургское епархиальное женское училище при Новотихвинском монастыре. Это возможность женского образования. Из этого училища вышло очень много учительниц. И, собственно говоря, становление, может быть, общего образования здесь связано именно с духовными учебными заведениями, потому что подготовка кадров, педагогических кадров, в основе своей, не гимназических кадров, конечно, там была другая подготовка преподавателей для гимназии, а для широкой народной школы, вот для ликвидации безграмотности, это, конечно, епархиальные
учебные. Наверное, и в земских, да, потом школах.
И в земских школах, да. То есть это вот люди, получившие образование в Екатеринбургском епархиальном женском училище, ну и в духовном училище, духовной семинарии. То есть для края вклад в развитие образования в крае, конечно, вот духовные учебные заведения оказали большой. Вот в таком внешне достаточно благополучном состоянии Екатеринбургская епархия подошла к переломному 1917 году. Однако в духовном плане в епархии, так же, как вообще в Русской Православной Церкви, было далеко не все благополучно. Существовавшие изъяны во многом и сделали возможной победу революции. Сначала февральской, потом октябрьской.
Наверное, батюшка, это было и вообще повсеместно по России.
Это повсеместно, это общее.
Это просто мы берем для примера нашу епархию, разбираем на примере нашей епархии.
Мы должны говорить, что было очень много позитивных, но были негативные моменты, и мы об этом говорим прямо.
Да, и вот об ослаблении-то веры, и вот приезд свой патриарх, он тоже ведь говорил, что именно ослабление веры, именно вот еще и в среде интеллигентской такое было ослабление веры. Вот оно сыграло тоже роль.
Свою роль оно сыграло. В самом начале нашей беседы мы сказали, что с 1914 года на кафедре здесь находился епископ Серафим Голубятников. Надо сказать, что владыка Серафим был человек очень ревностный, достойный архипастырь и много заботился о устроении жизни в епархии. Он был убежденным сторонником монархии и либеральную революционную пропаганду относил к разряду безумных речей, о чем неоднократно высказывался. Надо сказать, что в этой связи после совершения февральской революции совершилось у него такое столкновение с духовенством епархии, потому что он не захотел признать временное правительство. Вернее, так сказать, сведения об отречении государя-императора официально не были получены еще. Телеграмма не пришла, но слухи уже распространились, потому что частным порядком сообщали, а, видимо, подготовка и передача манифеста, оглашение манифеста, оно
задержалось.
Да, и вот на основании слухов местное духовенство собрало епархиальное собрание, в котором высказывало либеральные взгляды тоже, хотя, конечно, разброс мнений духовенства был разный. Мы с вами ведь говорили в одной из бесед о том, что духовенство было разным по составу, и иногда в силу внешних причин, даже случайных причин, люди попадали случайно в духовное сословие.
Некрепкие веры.
Некрепкие веры. И, естественно, приносилось очень много каких-то таких наносных моментов. И, конечно, вот это собрание было шумным. И
высказывались либеральные, как вы уже сказали, мысли.
Либеральные мысли. Вот такой отрезвляющий голос владыки Серафима услышан не был. Наоборот, на него началось такое теснение, гонение со стороны духовенства. В разных местах Урала священнослужители, понуждаемые прихожанами или даже по собственной инициативе, служили благодарственные молебны
власти
и панихиды попавшим борцам революции. Духовенство, как и верующие массы, с одной стороны, питало надежды на возобновление церковных преобразований, прерванных в 1907 году, а с другой стороны, было увлечено общей революционной эйфорией, с надеждами на наступление нового счастливого будущего. Очень многие люди ведь искренне заблуждались. Иногда нам кажется, что внешние реформы, внешние изменения, потому что жизнь всегда имеет какое-то неустройство по причине поврежденности человеческой природы грехом, всегда в нашей жизни что-то есть такое, чем мы недовольны. Ну, или формально можем быть недовольны. Всегда есть какое-то стеснение от начальствующих, какое-то непослушание в подчиненных, непорядок и неустройство того, как должно было быть устроено в жизни. И мы иногда считаем, что внешние изменения обстоятельств, принятие новых законов, смена начальства или еще какие-то вот такие вот моменты могут привести к кардинальному изменению ситуации.
В лучшую сторону,
скажем. В лучшую сторону, да. Того не полагая, что, конечно, от внешних факторов зависят какие-то вещи, но самые главные вещи зависят от нас самих. То есть, насколько мы, может быть, ответственно относимся к своим обязанностям, насколько мы способны трудиться, насколько мы способны быть благожелательными к людям и так далее, и так далее, и так далее.
То есть, не надо на кого-то списывать, надо просто заглянуть в себя, да, в свою, да, душу, собственно, к чему и законы Божьи призывают человека.
Да, и вот это вот очень распространенное обольщение, потому что мы считаем, что мы перевернем существующий порядок жизни и заживем тому хорошо. Но если мы не перевернем себя, хорошо мы не заживем. То есть изменения, которые должны происходить прежде всего в нас.
Ну, да, окей.
И тогда внешние изменения, которые иногда бывают необходимы на самом деле, они будут выглядеть вполне органично. То есть они будут родиться от какого-то трезвого ума и здорового размышления, будут приниматься не в штыки, а каким-то вот
разумно
иным порядком. А так вот какие-то внешние перемены, которые, кажется, нам образуют нашу внутреннюю жизнь и приведут ее в порядок, это так не бывает. Но вот этому обольщению многие поддавались. И в целом подобные настроения были распространены во всей России, здесь Екатеринбургская епархия отнюдь не исключение. И вот подобного рода настроения, они были симптомом серьезного духовного кризиса, так как очень многие церковные люди, вместо того, чтобы осознать наступление катастрофы и задуматься о ее духовных причинах, радовались наступлению какого-то призрачного светлого будущего. То есть вот эта вот эйфория, вместо того, чтобы понять, что разрушается мир, устойчивость, и что происходит страшное, вместо этого вот какое-то неадекватное чувство радости. Сразу после февральской революции в церкви началась активная подготовка к созыву Всероссийского поместного собора. И в рамках подготовки к собору стали осуществляться некоторые реформы церковной жизни, носившие пробный характер. Так, Святейший Синод, следуя общим либеральным настроениям в обществе, одобрил временное введение выборного начала на всех уровнях церковного управления, в том числе и при замещении архиерейских кафедр. В каждой епархии должны были состояться епархиальные съезды для переизбрания правящего архиерея или избрания нового. Таким образом, после отставки епископа Серафима Голубятникова Екатеринбургской епархии предстояло избрать себе нового архипастыря. И вот после отъезда правящего архиерея он вошел в конфликт.
А что с ним случилось дальше?
Дальше епархия выразила ему недоверие, и синод его переводит, он уезжает. И здесь должны состояться...
Он вообще отходит от дел, как бы, да?
Он был переведен, он прожил, умер в начале 20-х годов. В епархии воцаряется безвластие. Почуяв свободу, сторонники церковных реформ из числа духовенства объединились в две организации. Исполнительный комитет общих собраний мирян и духовенства города Екатеринбурга и организаторский кружок прогрессивного сельского духовенства. Вот, оцените название, да? Которые претендовали на лидирующее положение в епархии и на этой почве конфликтовали друг с другом, то есть начинается разделение между этими двумя организациями. И обеим организациям противостояли члены духовной консистории и противники церковных реформ. То есть вот на всех миниатюрах общей гражданской войны мы видим и здесь, на этом уровне в церковной жизни. Происходит разделение и начинается вражда внутри местной епархии. Однако возникшая угроза срыва проведения епархиального съезда заставила конфликтующие стороны пойти на взаимные уступки. И в апреле 1917 года исполнительный комитет, объединившись с организаторским кружком и обновив состав духовной консистории, фактически взяли бразды правления в епархии в свои руки. И на середину мая было назначено проведение епархиального съезда. С 16 по 25 мая 1917 года в Екатеринбурге состоялся так называемый первый свободный епархиальный съезд духовенства и мирян. На этот съезд съехалось 400 депутатов, это не только священники, но и миряне. В первый день работы съезда состоялся такой патриотический акт. Священники жертвовали личные драгоценности, в том числе наперстные кресты, на нужды армии в войне с Германией. Всего за одно заседание было создано свыше 30 тысяч рублей разными вещами и деньгами. В целом на этом съезде преобладали реформаторские настроения. Было решено реорганизовать структуру епархиального управления, образовать епархиальный совет, который должен был сделаться распорядительным органом при епископе. В состав должно было войти 6 человек, 3 священника и 3 мирянина. Реорганизовать консисторию, благочиннические округа и приходы на более демократических началах тоже должны были быть реорганизованы. Ввести братский суд для разрешения недоумений во взаимоотношениях между клириками, потому что конфликты возникали иногда. Провозглашалась выборность духовенства сверху донизу. Надо сказать, что в продолжении всей работы съезда царила достаточно накаленная атмосфера, а выступления многих участников были, прямо скажем, революционными. Сравнивая впоследствии атмосферу съезда с обстановкой на Всероссийском съезде духовенства и мирян, участник обоих этих съездов, местный диакон Баев, писал: «На низах в провинции мы уже, если начнем либеральничать, так вовсю, без удержу». То есть вот оценка состояния.
Состояние общества и, в частности, вот среди духовенства.
Среди духовенства. Некоторая беспорядочность работы съезда и, главное, разгоревшиеся ожесточенные споры вокруг предложенных кандидатур на епископскую кафедру привели к тому, что съезд так и не смог избрать правящего архиерея. Таким образом, переломав немало копий вокруг вопросов о необходимости реформирования церковной жизни, участники съезда так и не смогли решить главный вопрос повестки. Проблемы церковной жизни действительно были, но неконструктивное настроение и вражда всех против всех не способствует разрешению проблем. Проблемы церковной жизни можно решить только в мирном духе.
Да, а потом вот эти вот новые тенденции, они все, так сказать, как-то, мне кажется, людей всколыхнули и разобщили между собой.
Разобщили, да. Никто не хочет слушать другого, не умеет слушать другого. Самое страшное ведь не в демократических процедурах, просто тогда, когда люди собираются, и у них есть правильное духовное устроение, то они готовы выслушивать друг друга и находить мнение.
Общий язык, что называется.
Общий язык, не признавая, и совещательные органы, они всегда были. И у нас такое несколько упрощенное сознание, мы говорим и представляем себе, что, например, была монархия, и это некий такой фактически тоталитарный режим, тогда, когда все решения принимает один человек. Но если мы будем внимательно смотреть на то, как организовывалось управление и какие-то коллегиальные формы управления, при том, что решение, ответственность за решение какие-то глобальные принимает один человек, то он не принимает их без совета с другими людьми. То есть он, выслушивая мнение, умея слушать других людей, там ведь были и государственный совет, и сенат, и те важные государственные изменения, которые вносились в жизнь страны, они проходили слушание вот в этих органах, а потом только высшее лицо в государстве принимало окончательное решение. Может быть, не соглашаясь в чем-то с мнением этих коллегиальных органов и принимая ответственность на себя за то или иное решение. Но, тем не менее, формы коллегиального рассмотрения наиболее важных государственных документов, они имели место. Это с одной стороны. С другой стороны, наличие коллегиальных органов управления тех или иных, оно еще не гарантирует качество этого управления, потому что если мы слышим только себя и способны слышать только себя, то ничего, кроме взаимных обвинений, гнева, крика и
какой-то вражды,
вражды и неспособности принять никакое решение, это не даст. То есть вот этот вот момент нужно учитывать. Вроде бы власть дает, возможность есть, а результата нет. Мы видим.
Поскольку... Ну, вот эта вот демократизация, она тоже к тому и приводила.
Потому что люди просто-напросто, каждый хочет говорить о своем, каждый...
И настаивать на своем,
настаивать,
да, батюшка?
На своем, не слыша другого и не слыша правды другого, не учитывая как-то всю сумму мнений. Вроде бы все свободы даны, а результата-то нет.
Вот вы начали говорить о том, что, в принципе, как бы в демократическом правлении нет ничего плохого, но дело-то в том, что люди действительно действительно не слышат друг друга, не да, получается? Друг друга, да. И вот в этом, так сказать, и непорядок отсюда и возникает.
Непорядок возникает отсюда. То есть я говорю, что коллективное принятие решений, оно mm-hmm. имеет место во всех формах. То есть и совет, мы знаем, и земский собор. То есть это, ну, если мы так формально назовем, это демократические органы власти, в определенном смысле так. Но это все-таки власть, которая тогда, когда люди понимают и имеют правильное духовное устроение, тогда, когда есть уважение к власти монарха, и тогда, когда он спрашивает совет, ему подает угу. совет, он принимает угу. решение.
Ну, а потом надо ведь еще и учитывать, что вот входили вот в эти органы власти демократические люди, которые не обладали широтой взглядов, глубиной суждений. Так да, ведь вот да, то, да, о чем мы говорили, что правили там кухарки и, так угу. сказать, не знаю, кто там еще, но эти люди, они все равно не обладали какими-то такими свойствами, качествами для того, чтобы принимать эти решения. Они только могли, наверное, действительно кричать, вызывать да, какие-то да. эмоции такие.
Вот элементарное уважение к мнению другого человека, да, оно да. должно быть. Способность слушать другого. И, ну, какая-то широта видения вопроса, широта видения проблем. А здесь, ну, вот нахрапом. И результат какой был? Вот съезд первый раз не смог избрать архиерея, второй раз не смог избрать архиерея. В конечном итоге на Екатеринбургскую кафедру был назначен челябинский епископ, викарий Оренбургской епархии Серафим Александров. Синод утверждает его. Вот демократический процесс епархии дошел до того, что люди разделились до такой степени,
что не захотели своего какого-то
предложить архиерея. Да, они не смогли просто-напросто даже выбрать. То есть не прийти к какому-то консолидированному решению тому, как они вместе будут жить. Вот парадокс ситуации, он угу. заключается в том, что свободы даны, но возможность воспользоваться ими, она оказывается затрудненной. Это все к этому и приводит. 20 мая владыка Серафим прибыл в Екатеринбург и принял участие в церковном съезде. Постепенно в церковной общественности нарастало недовольство либеральной, почти дискриминационной политикой временного правительства по отношению к церкви. По мере того, как лозунги революционного февраля все сильнее теряли свою популярность, в церковных кругах начинают происходить охлаждение к радикальным реформам церкви. То есть вот это вот первоначальное опьянение свободой и возможностью что-то совершить, оно проходит. И те люди, которые, ну, может быть, по недоумению оказались включенными в эти процессы, потому что иногда человек, не разобравшись, поддаваясь общему вихрю событий, увлекается, они начинают отставать, начинают пересматривать, начинают отрезвляться и видеть то, что происходящее недостойно. Конечно, были люди и трезвые, которые сохраняли общее присутствие духа и правильно оценивали события сразу.
То есть они как бы не шли за общей массой?
Не шли за общей массой. Ну и все-таки какая-то большая часть духовенства постепенно, наверное, уже вот к середине 17-го года, она начинает mm-hmm. приходить в чувство. То есть общее увлечение либеральными настроениями, оно проходит. И, конечно, приходит кому-то отрезвление, кто-то уже начинает оценивать ситуацию по-другому. И на церковный собор, который начинается в Москве на праздник Успения Божией Матери 15 августа по старому, 28 августа по новому, но 17-й mm-hmm. год — это еще время старого стиля. И поместный собор, он проходит уже несколько в другой атмосфере. Там уже есть возможности конструктивного обсуждения и более трезвого понимания того, что произошло.
А у нас патриарх выбирается там, на поместном
да,
соборе?
Да, патриарх избирается на поместном соборе. Здесь вот ситуация уже меняется. Да, вот у нас был назначен Серафим Александров, но он как временно управляющий епархией был назначен первоначально. Выборы продолжались епископа. Только с третьей попытки, 26 октября 17 года, очередной епархиальный съезд у нас здесь избрал большинством голосов архимандрита Сафрония правящим архиереем. Но оказавшаяся уже разрешившаяся эпопея с избранием екатеринбургского епископа получила продолжение. Дело в том, что Святейший Синод не утвердил результатов выборов. Вот причина неутверждения. Принимая во внимание, что получивший при избрании большинство голосов ректор Иркутской семинарии Сафроний, уроженец Екатеринбургской епархии, и в числе клириков сей епархии имеет более 80 человек родственников, ввиду чего назначение архимандрита Сафронии на кафедру Екатеринбургского епархиального архиерея представляется неудобным. Святейший Синод вместе с ним, всем не признавая возможным назначение новых четвертых выборов кандидатов, определяет епископом Екатеринбургским и Ирбитским назначить викария Тифлисской епархии епископа Елизаветпольского Григория, Григория Яцковский. То есть первые выборы не удалось выбрать, значит, назначают Серафима Александрова исполняющим обязанности, вторые выборы, третьи выборы. Два основных кандидата – это епископ Серафим и архимандрит Сафроний Арефьев. Избирают третьими выборами в конце октября, наконец, архимандрита Сафрония, но поскольку
у него родственников очень много родни
здесь, синод не утверждает этих выборов, назначает самостоятельно.
Григория Яцковского, да?
Да, Григория Яцковского. И вот... Ну, это сделано для того, чтобы у нового правящего архиерея не было никаких уже личных пристрастий здесь в епархии, чтобы здесь на епархии такой неспокойный оказалась третья фигура, просто-напросто человек, который не связан уже ни с какими тут внутрипартийными войнами, и чтобы новый архиерей, придя, мог просто навести порядок в епархии, как-то утишить эту епархию, потому что разделения были достаточно сильными. Владыка Григорий был назначен, но это уже осень 17 года.
То есть это уже в преддверии совсем вот революции,
в преддверии революции идет поместный собор, обстановка будет меняться и меняться решительно, но этот разговор уже...
Переложим на следующий раз, да?
Да, на следующий.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И мы продолжили с ним разговор об истории Екатеринбургской епархии, которой нынче исполнилось 125 лет. Спасибо, до новых встреч.